Поджигатели миновали рощу и выбежали в поле, где пыльные тощие колосья приникали к сожженной земле. Между тучами на краю черного неба светлела полоса заходящей луны. Ветер свистал пронзительно. Скорчившись на плечах гиганта, маленький стромбик со своими кошачьими зеленоватыми зрачками походил на злого духа или оборотня, оседлавшего жертву. Суеверный ужас овладел Арагарием. Ему вдруг почудилось, что не стромбик, а сам дьявол в образе огромной кошки сидит у него за плечами и царапает ему лицо, и визжит, и хохочет, и гонит его в бездну. Гигант делал отчаянные прыжки, отбиваясь от цепкой ноши. Волосы стали у него дыбом, и он завыл от ужаса. Чернее двойной огромной тенью на бледной полосе горизонта, мчались они так по мертвому полю с пыльными колосьями, приникшими к сожженной и окаменелой земле. В это время в опочивальне Антиохийского дворца Юлиан вел тайную беседу с префектом Востока Салюстием Секундом. «Откуда же, милостивый кесарь, достанем мы хлеба для такого войска? Я разослал триремы в Сицилию, Египет, Апулию, всюду, где урожай», — ответил император. «Говорю тебе, хлеб будет». «А деньги?» — продолжал Салюстий. «Неблагоразумнее ли отложить до будущего года, подождать?» Юлиан все время ходил по комнате большими шагами, вдруг остановился перед стариком. «Подождать?» — гневно воскликнул он. «Все вы точно сговорились, подождать. Как будто я могу теперь ждать и взвешивать и колебаться. Разве галилеяне ждут? Пойми же, старик, я должен возвратиться из Персии страшным и великим, или совсем не возвращаться. Примирения больше нет, середины нет. Что вы говорите мне о благоразумии? Или ты думаешь, Александр Македонский благоразумием победил мир? Разве таким умеренным людям, как ты, не казался сумасшедшим этот безбородый юноша, выступивший с горстью македонцев против владыки Азии? Кто же даровал ему победу?» «Не знаю», — отвечал префект, уклончиво с легкой усмешкой. «Мне кажется, сам герой?» «Не сам, а боги!» — воскликнул Юлиан. «Слышишь, Салюстий, боги могут и мне даровать победу, еще большую, чем Александру. Я начал в Галлии, кончу в Индии. Я пройду весь мир от заката до восхода солнечного, как великий македонец, как бог Дионис. Посмотрим, что скажут тогда галилеяне. Посмотрим, как ныне издевающиеся над простой одеждой мудреца посмеются над мечом римского кесаря, когда вернется он победителем Азии». Глаза его загорелись лихорадочным блеском. Салюстий хотел что-то сказать, но промолчал. Когда же Юлиан снова принялся ходить по комнате большими беспокойными шагами, префект покачал головой, и жалость засветилась в мудрых глазах старика. «Войско должно быть готово к походу», — продолжал Юлиан. «Я так хочу, слышишь? Никаких отговорок, никаких промедлений. 30 000 человек. Армянский царь Арзакий обещал нам союз. Хлеб есть. Чего же больше?» «Мне нужно знать, что каждое мгновение могу я выступить против персов. От этого зависит не только моя слава, спасение Римской империи, но и победа вечных богов над галилеянином». Широкое окно было открыто. Пыльный жаркий ветер, врываясь в комнату, колебал три тонких огненных языка в лампадке с тремя светильниками. Прорезая мрак неба, падучая звезда сверкнула и потухла. Юлиан вздрогнул. Это было зловещее предзнаменование. Постучали в дверь, послышались голоса. «Кто там? Войдите», — сказал император. То были друзья-философы. Впереди шел Либаний. Он казался более напыщенным и надутым, чем когда-либо. «Зачем пришли?» — спросил Юлиан холодно. Либаний стал на колени, сохраняя надменный вид. «Отпусти меня, Август. Доля не могу жить при дворе. Каждый день терплю обиды». Он долго говорил о каких-то подарках, денежных наградах, которыми его обошли, о неблагодарности, о своих заслугах, о великолепных панегириках, которыми он прославил римского кесаря. Юлиан, не слушая, смотрел с брезгливой скукою на знаменитого оратора и думал: «Неужели это тот самый Либаний, речами которого я так зачитывался в юности? Какая мелочность, какое тщеславие!» Потом все они заговорили сразу.